познакомила нас с новостями часа. Спасибо. А каковы надежды сообщения от синоптиков?
Ну, сейчас попробуем с этим разобраться, каковы же прогнозы. Северный антициклон повернулся к северо-западным и центральным областям России своей более теплой и западной периферии. Дожди более вероятны на севере и западе Европейской России, нежели в других областях. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, от 24 до 26 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем около 25 выше нуля. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Резолюция ООН и соглашение о прекращении огня в Южном Ливане. Финляндия, председатель Европейского Союза, успехи и неудачи. Алкогольный рынок в России, прогнозы и комментарии.
Ну, а главная наша тема связана с 80-летием Фиделя Кастро. Юбилей вчера имел место, и мы по этому поводу спрашиваем вас, в чем, на ваш взгляд, причина политического долголетия Фиделя Кастро?
Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всех наших ближайших трех часов вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
6:08 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня утром, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, вступает в силу соглашение о прекращении огня в Южном Ливане. Израиль, Ливан и радикальная шиитская группировка Хезболлах, в принципе, поддержали эту резолюцию. Вместе с тем, она не гарантирует выполнение двух основных требований Израиля – безоговорочное освобождение двоих похищенных Хезболлах израильских солдат и разоружение самой группировки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В Иерусалиме говорят, что резолюция Совета Безопасности ООН номер 1701, призванная положить конец ливано-израильскому конфликту, отвечает большинству требований Израиля. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что резолюция выгодна Израилю. Я не наивна, я живу на Ближнем Востоке и понимаю, что на практике резолюцию ожидают подводные камни. И вместе с тем я со всей ответственностью заверяю, что резолюция полезна для Израиля. В идеале действительно все звучит достаточно неплохо. По условиям резолюции стороны должны немедленно прекратить военные действия. Израильские силы в Южном Ливане заменят боеспособные войска ООН, которые должны будут помочь 15-тысячному контингенту правительственных войск Ливана в деле сохранения мира на границе с Израилем. Охрана границы Сирии будет также усилена с целью предотвращения ввоза в Ливан оружия для Хезболлах. Боевики группировки будут удалены из Южного Ливана и впоследствии разоружены. Обо всем этом говорится в резолюции ООН номер 1701. Однако оговорки сторон участниц конфликта говорят о том, что надежда на немедленное прекращение огня достаточно эфемерны. Израиль заявлял и продолжает заявлять, что войска его останутся в Ливане до тех пор, пока их не заменят эффективные международные силы. Размещение войск ООН, состав которых до сих пор не уточнен, потребует как минимум несколько недель. В то же время Хезболлах оставляет за собой право обстреливать ракетами территорию Израиля и продолжать военные действия до тех пор, пока на ливанской земле останется хоть один израильский солдат. Вот и получается, что несмотря на формальное вступление в силу соглашения о прекращении огня, до реального перемирия еще очень далеко. В Израиле недовольны тем, что резолюция Совбеза ООН не включает в себя прямого требования об освобождении двух захваченных Хезболлах израильских военнослужащих, чье похищение 12 июля и стало причиной конфликта. Я повторяю вновь, что Израиль делал, делает и будет делать все, что в его силах, для освобождения своих сыновей, заявил на воскресном заседании кабинета глава правительства Эхуд Ольмерт. В отношении Хезболлах Иерусалим также не очень преуспел в своих начинаниях. Если в самом начале конфликта Израиль грозился уничтожить военную структуру группировки, ближе к середине войны уже говорилось лишь о максимальном ослаблении ее боевого потенциала. А в резолюции ООН, хоть и призывающей к разоружению Хезболлах и эмбарго на поставки и оружие, нет ни слова о том, кто же должен будет об этом позаботиться. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». С 1 июля в России введена в действие единая государственная автоматизированная информационная система, призванная отследить весь оборот алкоголя в стране. Основной результат – исчезновение с прилавков магазинов качественной лицензированной алкогольной продукции. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин постарался выяснить, чего следует ждать производителям и потребителям водки и вина.
Основной вывод всех участников алкогольного рынка – система ЕГАИС не работает. Еще во время ее создания многие высказывали сомнения в том, что оборот сотен миллионов товарных единиц можно взять под надежный и, главное, оперативный контроль. К сожалению, эти опасения подтвердились. Введение новой системы привело к параличу белого алкогольного рынка и к бесконтрольному разгулу рынка подпольного. В цивилизованном мире правительство, допустившее подобные действия, уже давно отчитывалось бы перед пострадавшими в суде. В России, как считает президент Ассоциации Северо-Западный альянс участников алкогольного бизнеса АЛБИ Игорь Попов, такой поворот маловероятен. Но отдельные иски все-таки будут.
К сожалению, на то, что в целом система не работает, иск подать очень сложно. Поэтому по каким-то конкретным вопросам иски будут подаваться. Более того, наши юристы рассматривают возможность обращения в Конституционный суд.
Разработчики системы, пытаясь вдохнуть в нее жизнь, чуть не каждую неделю меняют ее версии. В итоге действуют разные программы, которые зачастую не поддерживают друг друга. По мнению генерального директора компании «Русь-Импорт Нева» Ильи Киселева, в этих условиях нарушителем может стать любой, самый добросовестный участник рынка.
Контрафактом может быть объявлена продукция буквально любая. Она может пройти все этапы этой цепочки. Она может быть зафиксирована на всех участках, на таможне, на дистрибьюторе. И потом она отгружается в розницу, но мы, отгружая товар в магазин, подаем сведения об этом товаре в систему ЕГАИС. Когда они туда попадут, честно говоря, я не знаю. Иногда в этот день, иногда через 3 дня, но в этот момент может прийти тот самый проверяющий с этим самым сканером, с ноутбуком, с базой. В этой базе не будет наших накладных. Все, директор тюрьма, штраф и так далее.
Сложившаяся ситуация уже породила ажиотажный спрос на алкогольную продукцию. Рост цен, по разным оценкам, может составить от 20 до 50%. Но борьба, которую правительство России решило вести с вредными привычками населения, похоже, только начинается. С Нового года с прилавков магазинов вслед за виноводочными изделиями могут исчезнуть сигареты, поскольку с 1 января должен вступить в силу новый налоговый кодекс, изменяющий правила начисления акцизов на табак. Александр Дядин для «Радио Свободы», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Перемирие между израильскими войсками и группировкой «Хезболлах» на юге Ливана должно наступить в 7 часов утра по среднеевропейскому времени. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 47 человек, 148 получили ранения. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента в марте 2004 года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Каким должен быть телеканал для детей? Сегодня в 11 часов после новостей повтор программы Анны Качкаевой «Смотрим телевизор» с участием психолога Ольги Маховской и руководителя детского телепроекта «Смешарики» Анатолия Прохорова. «Смотрим телевизор» в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6:16, и это время разговора о спортивных событиях. Начнем с чемпионата Европы по легкой атлетике. Он завершился вчера в Швеции, в Гетеборге. Были в заключительный день разыграны 11 комплектов наград, 6 у мужчин. В марафоне победил итальянец Стефано Бальдини, чемпионом мира, чемпионом Европы, конечно же, в прыжках. Шестым стал Александр Авербух из Израиля. В беговых дисциплинах на дистанции 800 метров лучшим стал голландец Брам Сом. На дистанции 5000 метров победил Хесус Эспания из Испании. И две эстафеты прошли. 4 по 100 метров. Здесь первенствовали спринтеры Великобритании. И 4 по 400. Здесь победили французы. У женщин тоже вот эти две эстафеты в час. частности, прошли в обеих эстафетах победили россиянки. Ну, а кроме того, еще две золотые медали завоевали представительницы России. В прыжках в длину победила Людмила Колчанова. В беге на 1500 метров Татьяна Томашова. Ну, и провели свое соревнование метательницы копья. Здесь лучший результат показала немка Штефи Нериус. Ну, то, что сборная России займет первое место с гигантским отрывом в неофициальном командном зачете, было ясно и до этого. В результате 34 медали завоевали россияне в Гетеборге. 12 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых. Ну, отрыв от всех остальных команд велик, а, собственно, как еще и могло быть. Мы от легкой атлетики перейдем к футболу. Завершился вчера 15-й тур чемпионата России. 6 матчей были сыграны с одинаковым счетом 3-2. ЦСКА выиграл у «Динамо», а московский «Спартак» у «Крыльев Советов». «Луч энергии» нанес поражение «Спартаку» из «Нальчика» 1-0. «Амкар» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0. Также ничья в матче «Шинник-Торпедо» 1-1. И «Ростов» уступил «Локомотиву» 1-2. Таким образом, после 16 матчей по 31 очку имеют ЦСКА и московский «Спартак». У «Спартака» из «Нальчика» 28 очков, у «Локомотива» 27. Ну, а в Европе сезон лишь начинается. Вот в Англии он по традиции открылся матчем за суперкубок. Встретились в нем Челси и Ливерпуль. И победу здесь со счетом 2-1 одержал Ливерпуль. Голы тут забили Йорнан Арнерис и Питер Крауч у Ливерпуля, а гол Челси на счету новобранца этого клуба Андрея Шевченко. Аналогичный матч за суперкубок был сыгран в Голландии. Там этот трофей носит имя Йохана Круифа. Встретились амстердамский Аякс и Эйндховен. Аякс победил 3-1. Ну и сообщение о теннисе. Женский турнир завершился в Стокгольме. Там в финале россиянка Анастасия Мыскина выиграла у китаянки Цзи Чжэнь 6-4, 6-1. И в другом теннисном турнире, женском, который проходил на минувшей неделе, это было в Лос-Анджелесе, там тоже победила россиянка, это Елена Дементьева. Она в финале выиграла у Елены Янковича из Сербии и Черногории 6-3, 4-6, 6-4. Через час мы продолжим разговор о спорте.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 1 июля этого года председателем Европейского союза по ротации стала Финляндия, представленная своим премьер-министром Матти Танали Ванханеном. Финское правительство связывало с председательством в Европейском союзе большие планы, но жизнь внесла в них свои коррективы, заставив сосредоточиться на неожиданно обострившемся ближневосточном конфликте. Как оценивают финны успехи и неудачи своей страны в кресле президента Европы? Промежуточные итоги подводит Ефим Фиштейн.
Ожидания от председательства в Европейском Союзе всегда бывают несколько преувеличенными, но на этот раз вмешался еще и его величество случай. Что думают в Хельсинки по прошествии 6 недель? Предлагаю вам репортаж нашего тамошнего корреспондента Николая Мейнарта.
Изначально, то есть еще в преддверии своего президентства, они объявили, что приоритетным станет, скажем так, российское направление, то есть приведение в порядок отношений между Брюсселем и Москвой. Не то чтобы они эти отношения были бы очень скверными, но недоразумений хватает, особенно по очень для ЕС болезненной энергетической части. А Хельсинки с давних пор обладает ноу-хау в делах с восточным соседом. Собственно говоря, с задумкой просветить себя и других по энергетическому вопросу премьер-министр Финляндии Матти Ванханен, как глава страны председателя ЕС, и отправился на саммит G8 в Санкт-Петербург, ассистируя там председателю Еврокомиссии Жозе Барозу. Но на месте выяснил, что поезд двинулся в ином направлении, и на повестке дня не только саммита, но и вообще всей политической жизни первоочередными оказались совсем иные дела. В первую очередь, конечно же, ближневосточный конфликт. Решение этих и подобных вопросов сейчас очень актуально для финского руководства по мере приближения предстоящих евросоюзных встреч на высшем уровне. Николай Мейнард для Радио Свобода, Хельсинки.
Именно позиция по ближневосточному конфликту, не вполне совпадающая с мнением большинства членов Евросоюза, выявила некоторую уязвимость нынешнего финского председательства в Евросоюзе. Я позвонил в Хельсинский институт международных отношений. Вот что сказал мне ведущий сотрудник института института Тапани Вахторанта.
Когда речь идет о международных отношениях, о внешней политике страны, поспешные суждения неуместны. Главными задачами финского председательства в ЕС остается улучшение отношений с Россией и так называемое «северное направление» — расширение связей со скандинавскими странами. Пока еще трудно сказать, какими будут результаты, так как важнейшие встречи состоятся лишь в конце текущего года. По моему мнению, финское руководство совсем неплохо справилось с трудным положением, сложившимся в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке, особенно если сравнивать нынешнее состояние ЕС с тем расколом, который наблюдался после американского вторжения в Ирак. В тот период сильно ухудшились не только отношения с Соединенными Штатами, но и отношения между отдельными странами Евросоюза. Сейчас же мы были способны на встрече министров иностранных дел в Брюсселе выработать общую линию и единогласно принять заявление по этому вопросу. Это уже само по себе положительный признак. Другое дело, как это повлияет на реальное положение дел на Ближнем Востоке. В целом можно сказать, что пока Финляндия справлялась с ролью председателя ЕС вполне пристойно.
Как правильно заметил эксперт Хельсинкского института международных отношений Тапани Вахторанта, до конца председательского срока Финляндии осталось еще 4 месяца, и судить мы будем по результатам в конце года.
Финляндия, председатель Европейского союза, успехи и неудачи, материал Ефима Фиштейна.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и сейчас мы узнаем, чем живет Америка сегодня.
Лететь или не лететь? Все большее число американцев задают себе этот вопрос. Правозащитники не позволяют полиции бороться с нелегальными иммигрантами. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 2 дня после того, как стало известно о разоблачении плана взрыва в воздухе десятка самолетов, явно определилась одна потенциальная жертва террористов. Это гражданская авиация. Хотя теракт удалось предотвратить, он подтвердил неослабное внимание Аль-Каиды к авиации как к предпочтительному полю действия. Многие эксперты сейчас задают вопрос о том, что ожидает гражданскую авиацию в условиях, когда террористы становятся все более изобретательными. Рассказывает Алан Давыдов.
В ответ на тревогу в Британии по поводу раскрытия заговора террористов, на американских авиалиниях запрещены к провозу в ручной клади любые жидкости и гели. Это, как полагают эксперты, означает, что авиапассажирам придется привыкнуть сдавать багаж, зубную пасту и дезодорант, а возможно и портативные компьютеры, плееры и мобильные телефоны. Консультант в области гражданской авиации Джордж Новак говорит, что поскольку пассажиры привыкли брать на борт ручную кладь с минимальным набором предметов первой необходимости, ужесточение мер безопасности в аэропортах может заставить их трижды подумать, лететь или не лететь. Если пассажирам очень уж не захочется садиться в самолет без набора косметики, бутылки воды, да еще преодолевать новые барьеры предполетного контроля, они будут искать альтернативные средства транспорта, особенно на короткие расстояния. И это может стать плохой новостью для авиаперевозчиков. С другой стороны, считает эксперт, авиакомпании и служба безопасности вряд ли полностью запретят пассажирам проносить ручную кладь в салон. Запретить брать с собой в самолет предметы обихода, небольшие сумки, в принципе, возможно. Но тогда выдача багажа в аэропорт прибытия превратится в кошмар. Да и сами самолеты спроектированы так, что в их грузовых отсеках помещается только часть багажа, в то время как сумки полегче люди размещают у себя над головой в салоне или под сиденьем. Авиакомпании только начали поправлять свое финансовое здоровье после удара, нанесенного по индустрии 11 сентября. Принято считать, что 5-летний спад отчасти был вызван тем, что люди боялись летать на самолетах. Дэвид Филд, редактор журнала Airline Business, утверждает, что сегодняшние авиапассажиры свыклись с мыслью о возможных терактах. Несомненно, 11 сентября стало чувствительным ударом для гражданской авиации и для всей американской экономики, но в целом эти теракты не замедлили развитие индустрии авиаперевозок, даже учитывая произошедшие позже взрывы 2 российских самолетов, взрывы в лондонском метро, на железной дороге в Испании и в Индии. Для отрасли более важны общее состояние экономики, уровень потребительских расходов и цены на топливо. Что касается угрозы терроризма, то пассажиры уже привыкли к его присутствию и к режиму повышенной бдительности, иными словами, ассимилировались. Судя по первым оценкам экспертов, ужесточение мер безопасности на американских авиалиниях вероятнее всего включит в себя ограничение номинования содержимого ручной клади, дополнительные пункты проверки перед посадкой, а также собеседование с каждым пассажиром. За все это пассажирам придется расплачиваться не только деньгами, но и временем.
Рассказывал Алан Давыдов. Однако может быть хуже всего, что не выстаивание в очередях в ожидании досмотра, не проверка багажа террористов не помогли бы предотвратить трагедию в воздухе, потому что никто не был готов к перехвату жидкой взрывчатки. Эксперты сейчас открыто говорят, что меры досмотра пассажиров недостаточны, чтобы нейтрализовать угрозу. Может ли эта кардинально новая ситуация отразиться на отношении людей к полетам? Слово Яну Рунову. Как отражаются теракты и угрозы терактов с помощью захвата пассажирских самолетов на отношении пассажиров к этому виду транспорта? Директор внешнеполитических исследований в Вашингтонском институте Катона Кристофер Пребл ответил. Что ж, если это заставит какую-то часть пассажиров отказаться от полетов, то это очень серьезно отразится на всей индустрии гражданского флота. И это одна из целей террористов. Террористы выигрывают, заставляя людей менять привычный образ жизни, предпочитать самолетам автомобильный транспорт, железнодорожный или вообще перестав путешествовать. Зачем нужны дорогие детекторы, если террорист может пронести бомбу в ботинке или в бутылке воды? Такого рода защита и проверка может остановить одних террористов, но побудит других искать обходной путь, чтобы пронести взрывчатку на борт самолета незаметно. Детекторы пока не способны обнаружить взрывчатые вещества ни в воде, ни в геле. Приходится проверять вручную, заставляя людей снимать обувь и сдавать воду, лосьоны, шампуни. Все это замедляет и затрудняет всю процедуру проверки. Почему же электронно-техническая система защиты настолько не поспевает за ухищрениями террористов? Потом пассажирам придется сдавать очки, снимать зубные протезы. Что ж, я думаю, все можно довести до абсурда. Стопроцентной безопасности авиаполетов можно достигнуть вообще не летая на самолетах. Но в реальной жизни человечество всегда шло на риск, то ли ведя автомобиль, то ли переходя через дорогу. Всегда есть какие-то меры предосторожности. В автомобиле вы пристегиваетесь ремнем безопасности, переходя улицу, вы сначала смотрите, не идет ли машина. То же самое может помочь и в защите от терроризма. Бдительность самих пассажиров. Террорист Ричард Рид, пронесший в самолет бомбу в своем ботинке, был пойман бортпроводниками, которых вызвали бдительные пассажиры. В четвертом самолете 11 сентября 2001 года пассажиры оказали сопротивление террористам. В последнем раскрытии террористического заговора в Лондоне тоже сыграли какую-то роль обычные граждане. Мирные люди принимают участие в войне против терроризма. И на этом надо продолжать фокусировать наше внимание. Это был Кристофер Пребл из Института Катона.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди вас ждет обзор печати, экономическая панорама, новости культуры и разговор на нашу главную тему, связанную с юбилеем Фиделя Кастро. В чем причина политического долголетия кубинского лидера? Такой вопрос мы вам задаем.
И сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Тема «Защита прав потребителей коммунальных услуг». В студии юрист Конфедерации обществ потребителей Надежда Замаренова, ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
А сейчас московское время 6 часов 30 минут. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Перемирие между израильскими войсками и группировкой Хезболлах на юге Ливана, предусмотренное резолюцией Совета Безопасности ООН, должно вступить в силу в 7 утра по среднеевропейскому времени. Но пока военные действия в районе конфликта продолжаются. Израильская авиация вновь бомбила южные пригороды Бейрута. Боевики Хезболлах выпустили по северу Израиля 250 ракет. 6 стран уже дали согласие участвовать в формировании международного контингента для поддержания мира на юге Ливана. Об этом сообщило ливанское правительство. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, 15 тысяч миротворцев должны будут контролировать соблюдение перемирия. В Багдаде в результате 3 взрывов погибли около 50 человек, 150 ранены. По данным полиции, взрывы произошли один за другим в шиитском районе на юге иракской столицы. Городской суд Петербурга возобновляет рассмотрение дела об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана в марте 2004 года. Следствие считает, что преступление совершено на почве национальной ненависти. В убийстве обвиняются 17 молодых людей. В зоне грузино-осетинского конфликта ранен российский военнослужащий из состава миротворческих сил. Он подорвался на противопехотной мине у грузинского селения Кехви. Мосгорсуд вынесет сегодня приговор по делу о получении крупной взятки высокопоставленным чиновникам Министерства промышленности и энергетики России. В Великобритании уровень террористической угрозы понижен с критического на серьезный. В Петербурге открывается внеочередное заседание Президиума Союза музеев России. Главная тема – хищение из Эрмитажа более 200 экспонатов. Несколько районов Токио на 2 часа лишились сегодня электричества. Было прервано движение электропоездов, погасли светофоры, несколько человек застряли в лифтах. Сбой произошел из-за падения строительного крана, повредившего линии электропередачи.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных областях и средней полосе по-летнему теплая и комфортная погода, благоприятная для всех и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Лишь небольшие колебания атмосферного давления могут провоцировать скачки артериального давления у людей с неустойчивым артериальным давлением. А вот на юге европейской территории продолжительная сильная жара поддерживает условия погодной гипоксии. Из-за низкого содержания кислорода в воздухе нелегко приходится многим, но особенно тяжело пожилым и ослабленным людям, а также детям. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве также без осадков, около 25 выше нуля. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
6 часов 33 минуты московское время, вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к нашей главной сегодня теме. Фиделю Кастро исполнилось 80 лет, вчера это было. Кубинский лидер бьет рекорды не только физического, но и политического долголетия. В чем, по мнению американцев, секрет его власти? Об этом экспертов спрашивал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Вот как ответил на наши вопросы директор программ в Мичиганском институте изучения религии и свободы Джерри Зандстра.
Это сложный вопрос. Кастро не только остается в власти после...
Трудный вопрос. Кастро не только продержался у власти 50 лет, но его влияние даже растет. К сожалению, у человечества очень плохая память. Многие забыли о том, что происходило с народами в Советском Союзе при Сталине, в Китае при Мао Цзэдуне, в Камбодже при Пол Поте, и что происходит сегодня с народами в Северной Корее и на Кубе. В Кастро многие видят бунтаря, революционера, еретика. Как в любой религии еретики всегда находили немало последователей, так и в политике и в экономике. Марксизм — это экономическая ересь, которая нашла своих сторонников, особенно в странах, где не образовался крепкий средний класс, где есть очень небольшой процент людей зажиточных и огромная масса неимущих и малоимущих. Американское эмбарго Кубы – это ошибка. Экономическая блокада оставила жителей острова в бедности, а это как раз та среда, которая питает Кастро и помогает ему держаться у власти. Все годы он мог обвинять в экономических проблемах Кубы Америку. Соединенные Штаты, чтобы создать на Кубе средний класс и постепенно освободить страну от кастровского режима, должны были бы торговать с Кубой. Тогда на Кубе постепенно произошло бы то, что произошло с Китаем, где по мере развития среднего класса коммунистическая власть, во всяком случае в экономике, начала отступать. А вот мнение Стива Джонсона из Вашингтонского фонда наследия. Фидель Кастро всегда был очень хорошим оратором и актером. Он прекрасно играл роль революционного повстанца. Именно такой тип мужчины любят в Латинской Америке. Мы в Соединенных Штатах смотрим на Фиделя Кастро как на коммунистического динозавра, с которым время остановилось. Он остался в 60-х годах прошлого века, сильно постаревший, но продолжающий играть ту же роль бунтаря, которому для самоутверждения, как Дон Кихоту, постоянно нужны мельницы. Он идет против хода времени, против исторического прогресса. Но при этом он выглядит победителем. Можно сказать, он победитель, но проигравший народ Кубы, которым управляет слабеющий 80-летний диктатор. Там все держится на страхе перед Фиделем Кастро. Даже брат Рауль боится его. Так думают о Фиделе Кастро американские политологи. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
О политическом долголетии Фиделя Кастро размышляли и жители Тюмени. С ними беседовал Алекс Неймиров.
Видимо, народ его поддерживает. По телевизору показывают, как они говорят, или смерть, или коммунизм.
Маньяк своего дела, наверное, так вот это правильно, целеустремленный и вообще до мозга костей коммунист.
Умел человек говорить, убеждать. Так вот, если я не смогу говорить, так нет, вряд ли кто поймет меня. Так я думаю.
Ну, я не знаю, считают, что диктатура, он там устанавливает диктатуру. Но я-то выросла при социализме, поэтому для меня диктатура там мне ближе, чем демократия. Лишь бы был человек хороший и народ жил хорошо.
Да, мне кажется, Сталин, если бы не умер, точно так бы, как и Кастро, правил бы. Долго и нудно.
Не совсем бестолковый. Ума хватает. Все-таки, пусть она маленькая, не такая большая страна.
Очень маленькая.
Держать ее в руках все равно маленькая надо уметь.
Страна, тем более народ фанатично относится к нему.
Под боком у америкосов сложно все равно.
Жажда власти.
Ну, вот он
управлять людьми.
Он получил это
частью власть. Мира хотя бы. Ну и что? Получил. Вот и держится у власти. Как может. Любыми путями это. Любой политик так делает. Посмотрите на любого человека, который как бы добрался, дорвался, или как еще можно сказать, достиг власти. Что он делает в первую очередь? Мало кто думает о людях. Все думают только о себе.
Фидель Кастро, по сути дела, герой, которому массы доверяют. То есть ему не нужны выборы как таковые. Массы каждый день фактически дают ему право, доверие высказывают ему на это правление. И вот я считаю, что в принципе в этом секрет, секрет его политического долголетия.
Наверное, искренняя вера в то, что он делает. То, что он считает, что социализм будет, есть и победит. Наверное, поэтому.
Я считаю, что любой президент страны, любой руководитель страны – это фигура, которой руководят. Ну, вспомним Владимира Путина, вспомним Саддама Хусейна. Это все фигуры, которыми руководят вот и все. Это группировка, которая выставляет лицо, и благодаря которой все это делают, вот и все.
А кто руководил Фиделем Кастро?
Фиделем Кастро руководил А. Его брат Рауль. И Б. КПСС.
Так тюменцы отвечали на вопрос, в чем причина политического долголетия Фиделя Кастро. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:39. Программу «Время свободы» продолжают новости культуры.
Кинокомпания Walt Disney заявила, что будет распространять «Апокалипто» – новый фильм режиссера и актера Мела Гибсона, опровергнув тем самым прежние сообщения о дистанцировании от картины. Действие фильма происходит в древнем поселении Майя, в центре событий один из жителей и его семья. Все персонажи в фильме говорят на диалекте юкатек, на котором до сих пор разговаривают многие потомки майя в Мексике. По словам Гибсона, его фильм о цивилизациях и о том, что приводит к их краху. Режиссер извинился за пагубные высказывания, которые он допустил, когда его остановили полицейские. Кроме того, Гибсон подчеркнул, что он не антисемит. 28 сентября режиссер должен предстать перед судом, который рассмотрит три обвинения против него. Сам Гибсон в новом фильме не снимается. Теперь предполагается, что режиссер не станет и рекламировать свое произведение. Немецкий писатель Гюнтер Грасс, лауреат Нобелевской премии, автор знаменитого антифашистского романа «Жестяной барабан», признался, что служил в войсках СС. В интервью газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» он сказал, что в 17-летнем возрасте был призван в танковую дивизию СС и служил в Дрездене. Раньше было известно лишь, что Грасс служил солдатом, получил ранение и был взят в плен американскими войсками. На этот раз, выступая в преддверии выхода книги «Чистка лука» – мемуар военных лет, писатель заявил, что больше не может хранить тайну. «Мое молчание на протяжении всех этих лет было одной из причин, по которым я написал эту книгу», – сказал он. Это, наконец, вырвалось наружу. Гюнтеру Грассу 78 лет. Он не только признанный романист, но и известный борец за мир. «Для меня войска СС не были чем-то ужасным. Это было просто элитное подразделение, которое бросали на тот участок, где было особенно горячо, и которое, так говорили, несло самые тяжелые потери», – пояснил писатель. Противники традиционной испанской корриды, называющие это зрелище кровожадным, регулярно проводят на юго-западе Франции камаргесские игры, в которых бык является не жертвой, а героем. Камаргесские игры, получившие название от местности Камарг, старинная культурная традиция в четырех департаментах – Буш-Дюрон, Гар, Воклюз и Эро, где каждым летом организуется до 800 таких бегов. Эта форма тавромахии, битвы с быками, официально признана видом спорта во Франции в 1900 1975 году. В испанской корриде Матадор несет гибель животному, а в ее французском варианте человек должен спасать свою жизнь. Одетые в белое, тореро должны при помощи небольшого крючка сорвать укрепленные у быка между рогов ленточки, кисточки и кокарды. Спасаясь от разъяренного животного, они могут укрываться за деревянными барьерами полутораметровой высоты по периметру арены. На афишах перед каждыми камаргесскими гонками крупными буквами пишется имя быка, а не человека. Трое французских тореро погибли на арене в результате смертельного удара рогами за последние два десятилетия.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Саранска вас познакомит Игорь Телин.
Визиты высокопоставленных особ – главные общественно-политические события в Мордовии. Визиты эти обычно приурочены к каким-то событиям в республиканской жизни и памятным датам. В этом году, пишет газета «Эрзельмастер», собственно, памятной даты никакой не было, ее просто-напросто выдумали. В августе отмечают тысячелетие Мордвы в составе Руси. По этому случаю в Саранске открыли новый кафедральный собор, освятил который патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Следом за патриархом город посетил и президент России Владимир Путин. Еще несколько визитов высокопоставленных особ и Саранск можно переименовывать в Потемкин, пишет газета, намекая на населенные пункты, авторство которых приписывают известному государственному деятелю екатерининских времен. Накануне каждого из таких визитов местные власти занимаются украшательством улиц города по наиболее вероятному пути движения кортежей. В спешном порядке были залатаны все выбоины на центральных улицах. Бригады дворников красили бордюры с утра до вечера, так как частые дожди постоянно смывали всю побелку. Денег не жалели, пишет газета «Эрзельмастер». Есть общепринятое мнение о том, что ремонт, а тем более большой ремонт, дело выгодное, и под его проведение подчас списывают значительные финансовые средства из бюджета. Мордовия занимает одно из первых мест среди регионов страны по количеству бюджетных средств на душу населения, пишет еженедельник «Саранский курьер». В какой мере они расходуются по назначению? Этим вопросом задаются представители местной политической оппозиции, создавшие общественный антикоррупционный комитет. Комитет этот подготовил текст документа под названием «О совместных действиях по преодолению коррупции». Над документом, получившим в республике известность как «Антикоррупционный пакт», работали представители КПРФ, Яблоко, СПС, Объединенного гражданского фронта Республиканской партии. Его предложено подписать всем республиканским отделениям партии, общественным организациям, депутатам, профсоюзам, деятелям науки, культуры и искусства, представителям органов местного самоуправления. Уже известно, пишет «Саранский курьер», что подписать этот документ отказалось мордовское отделение «Единой России». Основной аргумент отказа – проблема коррупции не столь актуальна для региона, с ней справляются и правоохранительные органы. Эти самые правоохранительные органы пытаются справиться еще и с неугодными местной власти политиками и предпринимателями. Газета «Время» публикует интервью известного в Мордовии мецената и издателя Вячеслава Маковчука. Он рассказывает о том, что направил в прокуратуру республики жалобу на различного рода давление со стороны руководителей УБОП республики. Один из них недвусмысленно заявил о том, что составлен некий список лиц, нежелательных для проживания в Мордовии, и что в этом списке Маковчук находится под первым номером, а потому должен покинуть республику. Не предпринимательская деятельность тому причиной, а участие предпринимателя и мецената, к тому же владеющего газетой, в политической жизни региона. Именно определенным заказом от политиков при власти и объясняет повышенное внимание убоповцев к своей персоне Вячеслав Маковчук, чье интервью опубликовано на страницах газеты «Время». Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта ранен российский миротворец. Среди более чем 20 задержанных в Великобритании по подозрению в террористическом заговоре лидер британской Аль-Каиды. В канадском городе Торонто открылась международная конференция по проблемам СПИДа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
В Правительство России одобрило планы создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность не представляется еще очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государства в каждом из них может составить до 49%, или до 1,5 миллиарда рублей, то есть 56 миллионов долларов по текущему курсу. Каждый фонд будет ориентирован на проекты в какой-то одной отрасли экономики. Правительство Словакии и российская нефтяная компания «ЮКОС», признанная недавно банкротом арбитражным судом в Москве, достигли предварительного соглашения о выкупе словацкой стороной 49% акций компании «Транспетрол», контролирующей систему нефтепроводов в Словакии. Эти акции компания «ЮКОС» приобрела в 2002 году. Контрольный пакет акций «Транспетрол» принадлежит правительству Словакии. В пятницу апелляционный суд Москвы удовлетворил ходатайство компании «ЮКОС» о сокращении общей суммы предъявленных ей налоговых претензий примерно с 13,25 миллиарда долларов до 11,7 миллиарда. Федеральная резервная система США приняла решение сохранить на прежнем уровне 5,25% базовую учетную ставку. Она непрерывно повышалась в течение 2 лет на фоне значительного роста американской экономики для сдерживания инфляции. В заявлении банка отмечалось, что несмотря на ослабление инфляционного давления на экономику США, риск по-прежнему сохраняется. Добыча нефти на крупнейшем месторождении американского штата Аляска, приостанавливаемая из-за повреждения трубопровода для замены 25-километрового его участка, может сократиться в меньшей степени, чем предполагалось ранее. Британская компания BP, ведущий оператор месторождения, на долю которого приходится 2,6% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти, получила разрешение Министерства транспорта США не прекращать добычу в западной части месторождения, где добывается почти 3 всей нефти в этом регионе, закрыв на время ремонта трубопровода лишь восточный блок. На долю США приходится почти 1/4 мирового потребления нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть.
С обзором вас познакомил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. И в завершении курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 20 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
6:49 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Новая политическая сила, создаваемая Родиной и Российской партией жизни, будет иметь левую социальную ориентацию и находиться в оппозиции к доминирующей ныне Единой России. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии жизни Николай Левичев в программе «Радио Свобода. Время гостей». Эту программу вел Михаил Соколов, и фрагмент ее мы вам предлагаем.
Игорь Иванович, давайте начнем с простого вопроса. Когда, собственно, появилась у партии жизни идея объединяться с партией Родина?
Речь шла не о слиянии двух партий. Публично было заявлено о начале консолидационного процесса, который должен привести к созданию новой политической силы, которая условно будет в политическом коридоре, который мы обозначили, актуальные левые, настоящая Россия, и которая должна составить реальную конкуренцию тем партиям, которые сегодня представлены в Государственной Думе.
У многих сложилось впечатление, что главный толчок дал Владимир Путин на 2 встречах с Бабаковым и Мироновым в Кремле.
Я думаю, было бы бессмысленно утверждать, что общение с президентом для председателей российских политических партий – проходной сюжет. На этих встречах обсуждались те планы, которые вынашивали председатели этих двух партий.
Вы считаете, что Родина должна распуститься, а все желающие должны вступить в переименованную или там улучшенную партию жизни?
Скорее всего, дело будет идти к объединительному съезду.
Чем это будет отличаться от левого крыла «Единой России»?
Насчет крыльев руководство партии «Единая Россия» их недавно подрезало, не знаю, надолго ли. Что касается декларации Исаева в отношении программ социальной защищенности граждан, мы готовы поддерживать все позитивное, что идет на пользу простому человеку. Другое дело, что не всегда эти декларации реализуются на практике.
Мне вот кажется довольно странным, знаете, вот крупный государственный деятель, да, третье лицо формально в государстве, объявляет себя себя оппозиционером по отношению к партии большинства Государственной Думы.
Оппозиция должна играть в обществе корректирующую роль. Она должна устанавливать те рамки, которые обеспечивают баланс интересов. Совсем не обязательно ставить знак равенства между оппозиционером и революционером.
Господин Миронов не позволил себе ни одного реального оппозиционного действия.
Сергей Михайлович Миронов такой же член Совета Федерации, как и все остальные.
Но не такой
он
же.
Он является первым среди равных. Он имеет один голос.
Там у вас группа есть членов партии жизни.
Да,
человек 10, наверное.
19.
19?
Да. При этом членов партии «Единая Россия» в Совете Федерации около 100 человек. А недавно, когда голосовались поправки к избирательному законодательству, Сергей Михайлович Миронов и до голосования публично выступал против того, чтобы исключить графу против всех из избирательного бюллетеня, и голосовал лично против. И после этого голосования, которое все-таки эту поправку приняло, продолжает настаивать на том, что это ошибочный шаг. По проблеме третьего срока президента Путина Сергей Михайлович Миронов тоже высказывался неоднократно, что на сегодняшний день посягать на изменения Конституции было бы не полезно для страны и нецелесообразно.
Лекарство от административного ресурса?
От административного ресурса, на наш взгляд, может быть только одно. Внятно действующая оппозиция, которая имеет доступ к средствам массовой информации, которая имеет желательно блокирующий пакет в законодательных органах власти и которая имеет целый ряд оговоренных преференций, которые мы собираемся оговорить в законе об оппозиции, которые готовит и наша партия, и я думаю, что реально это будет уже предложение по закону об оппозиции, которое будет вносить новая политическая сила, в создании которой примет активное участие партия Родина.
Так говорил Николай Левичев в программе «Радио Свобода. Время гостей».
А вот надо ли бороться с нелегальной эмиграцией? Ответ вы узнаете в передаче нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» правозащитники не позволяют шерифу бороться с нелегальными эмигрантами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Необычная история разворачивается в городе Эль-Пасо, который находится в штате Техас, недалеко от мексиканской границы. Местного шерифа обвинили в том, что он выдает пограничникам нелегальных эмигрантов. Ему за порядком надо следить, а он взялся границу охранять. Эти жалобы рассматривают сейчас местные власти, и дело может дойти до суда, рассказывает Владимир Морозов.
Если послушать обиженных, то шериф установил на своей территории чуть ли не диктатуру. Здесь останавливают машины за малейшие нарушения, требуют водительские права. Если их нет, задерживают людей и сдают их пограничникам. Вот что рассказывает житель Эль-Пасо Рэй Карио. Люди боятся выйти даже в больницу, ведь многие тут нелегально. Отсиживаются дома, не ходят даже в магазин. Я говорил с владельцами магазинов, они злятся на шерифа. Его политика убивает бизнес. В борьбу с шерифом вступила тяжелая артиллерия. Адвокаты техасского отделения Союза борьбы за гражданские права. Злой умысел шерифа они видят в том, что с января он сообщил пограничникам о 800 нелегалах. Шериф Лио Самониего оправдывается тем, что он просто выполняет свои обязанности, борется с преступностью. Вот, например, кто-то едет на мини-вене. Я вижу, что в машину набито человек 15. Что вы прикажете мне делать? Отвернуться? На моих глазах совершают преступления, перевозят нелегальных иммигрантов. О таких случаях он просто обязан сообщать пограничникам. Но, осторожно добавляет шериф, мы не останавливаем машину, если водитель не допустил нарушения правил дорожного движения. Вот так. Закон есть закон. Если везешь нелегалов, не превышая скорости, пожалуйста. Превысил, покажи права. Даже если страж порядка и при исполнении, ему нельзя останавливать машины или людей на улице просто так. Останавливать нельзя, хотя известно, что именно латинос, как называют в Америке прибывших в США через южную границу, нередко садятся за руль выпившие. Статистика говорит, что по числу смертных случаев на дорогах, вызванных вождением в пьяном виде, латинос отстают только от американских индейцев. Адвокаты пытаются вызвать к нелегалам сочувствие. Мол, эти молодые люди часто живут в США без семьи, присмотреть за ними некому, вот и выпивают. Кроме того, у них в Латинской Америке действуют так называемые традиции мачо, то есть настоящий мужчина должен показать, что может вести машину и после полбутылки текилы. От одиноких мачо особенно туго приходится штату Северная Каролина, где за последнюю декаду на треть выросло число приезжих из Латинской Америки. Недавно здесь устроили специальный семинар для латинос-владельцев ресторанов. И несколько часов через переводчика разъясняли им, что ответственность за пьяных водителей несут и они. Вот кто-то заходит в ваш ресторан или бар. Вы должны внимательно наблюдать за этим человеком. Если он уже пьяный, ему не положено давать выпивку. Посмотрите, не шатается ли он, не спотыкается ли. Полицейский Кив Паттерсон читает эти лекции уже много лет, но только по-английски. Лишь этим летом курс ввели и на испанском. Неизвестно, когда властям удастся охватить таким ликбезом все латиноамериканское население штата, а страны в целом. Некоторые нетерпеливые законодатели стоят за более радикальные меры. Член Конгресса от Северной Каролины, республиканка Сью Майрик, предложила законопроект высылать на родину пьяных водителей, если они нелегалы. Я надеюсь, это даст нелегалам понять, что в нашей стране надо соблюдать законы. Один из таких законов – если ты выпил, не садись за руль. Пока не ясно, одобрят ли эту жесткую меру законодатели. Неясно и то, чем кончится дело шерифа из Эль-Пасо.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 18-летняя уроженка Барбадоса Риана превращается в первую величину в американской поп-музыке. По крайней мере, так говорят критики. Ее второй диск «A Girl Like Me» дебютировал в пятерке самых популярных альбомов, а песня из него «We Ride» поднимается к первым строчкам списка хитов. Pictures and the letters she sent. You had me thinking you were out with your friends. I'm so foolish, play me like I'm stupid. 'Cause I thought it was just you.
Вот так заканчивается один час нашего эфира. Не за горами час следующий. Темы его таковы.
Ситуация в аэропортах Великобритании. Преобразование на телеканале ТВЦ. Конопля в борьбе за чистоту экологии.
Главная же тема – это 80-летие Фиделя Кастро, в связи с чем мы задаем вам вопрос. В чем причина политического долголетия кубинского лидера?
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».